Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 18 августа. Меня зовут Юрий Будкин, программа «Баррикады». Мы начинаем. Трое из четверых ликвидированных во время спецоперации в Санкт-Петербурге боевиков на протяжении длительного времени были в федеральном розыске. Вчера их ликвидировали. Это было в центре жилого района. Потом Москва, Щелковское шоссе. Установлены уже личности мужчин, которые напали накануне на сотрудников ГИБДД, но это 20-й километр Щелковского шоссе. Это мощное движение, много людей. На сотрудников ГИБДД нападают двое вооруженных топорами мужчин. Оба они убиты полицейскими. Но что это такое? Что это за обострение ситуации? Или это то, что называется обыденной историей 21 века? Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности в Общественной палате России. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Жилин, военный обозреватель, полковник запаса, журналист. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, первый вопрос, безусловно, вот это... Вчерашнее нагромождение новостей – это что-то особенное, ну или случайность абсолютная? Антон Цветков.
Ну, с моей точки зрения, безусловно, это случайность, но, с другой стороны, та обстановка, в которой мы живем, и те вызовы и угрозы, с которыми все чаще и чаще сталкиваемся, они являются, наверное, причинами такой случайности.
Александр Жилин.
Я согласен с коллегой, это скорее случайность. Но нам нужно спокойно к этому относиться, трезво, я бы сказал, без истерики, но быть готовыми к тому, что, на мой взгляд, идет война, и эту войну ведут террористическими методами.
Антон Цветков, идет война? Война идет здесь, если я правильно понял, Александр Жилин.
Нет, я имею в виду, это не я сказал, это сказал Папа Римский, я его цитирую.
Я понимаю.
Идет Третья мировая война. Она ведется иными методами.
И здесь тоже.
Но прийти сюда она тоже может.
Хорошо, Антон Цветков, прошу вас.
Ведется война террористов против всего мирного населения, наверное, нашей планеты. И это ни для кого не секрет, да? Террористы наносят удар в спину, они стараются совершить свои преступления максимально жестоко, цинично, дабы создать резонанс, истерику в обществе. Они пытаются запугать общество, дестабилизировать обстановку. Им это удается в ряде стран. Кстати, если мы обратим внимание, мы же часто с вами в этой студии или в ряде других обсуждаем террористические акты, когда они происходят в Европе, например, да? Но мы практически никогда не обсуждаем массу террористических актов, которые происходят с завидной регулярностью, извините, не завидной, но с достаточно серьезной регулярностью на Ближнем Востоке, например, да? То есть там же чуть ли не на ежедневном уровне постоянно что-то происходит.
Потому что мы понимаем, ну, для себя, да. Нам кажется, во всяком
мы
случае...
Мы нашли оправдание, мы просто привыкли к этому.
Что у нас спокойнее.
Мы перестали этому удивляться.
Этого нет,
у нас
нет.
Безусловно, спокойнее, смотрите.
Ну, вот и все.
Но то, что происходит там, оно потом происходит везде, да, и приходит в том числе и к нам. И неспроста наши вооруженные силы борются с терроризмом там, потому что наша страна идет на опережение. И нанося удары по боевикам там, они в том числе это все делают для того, чтобы мы не получили угрозу здесь.
Смотрите, вернее, о чем...
Чтобы, знаете, не то, чтобы не получили, а чтобы минимизировать угрозу, потому что на 100% ее исключить невозможно.
Но вот смотрите, что пишет Александр Фельдман. Месяцев 5 назад Кадыров у себя в Инстаграме писал, что на территории Чечни терроризм побежден. Следует ли теперь понимать его так, что они просто выдавили террористов из Чечни сюда? Антон Цветков.
В том понимании, в котором мы воспринимали Чечню как острый регион по проблемам терроризма, эта проблема решена. Да? То
там.
Есть то, что было там в 90-е годы и в начало 2000-х, конечно, сейчас совершенно другое. Но говорить о полной победе над терроризмом ни в одном регионе России или же ни в одной стране мира сейчас невозможно.
Понимаете? А то мы есть, не говорим как раз Александр пытается сказать,
Кадыров
не переложили
о
они проблему на нас.
Кадыров говорит о следующем. Он держит ситуацию под контролем. да, и то, что сейчас Чечня является не менее безопасным регионом, чем какие-либо другие регионы Российской Федерации. Есть в этих словах доля истины. Но, вы знаете, очень аккуратно надо относиться к таким словам, потому что, знаете, как, ну, мы не можем всегда на 100% гарантировать безопасность всем гражданам от террористов, потому что наша страна характерна все-таки тем, что спецслужбы у нас достаточно на неплохом уровне, да, вот особенно нам удалось их, ну, подготовить в том числе, да, и восстановить, и после вот тех проблем, которые у нас были в 90-х, да, и с приходом Путина, все-таки достаточно серьезно развили спецслужбы, и сейчас они находятся на серьезном уровне, и работа идет именно на опережение. Работа идет на опережение. И мы с вами видим вот те результаты, которые, в частности, в Питере, да, и в других регионах, то, что мы видим, это, собственно говоря, работа именно на опережение.
Это Антон Цветков, Александр Жилин. Не получается, что они перекладывают проблему из своего региона?
Ну, к примеру, нет, я думаю, что все-таки нет. Я здесь хотел бы, если позволите, уточнить свою позицию. Я разделяю почти все, что сказал Антон, вот почти все. Но поскольку я не имею никаких должностей государственных, я хочу сказать вот что. Очень часто президенты стран, руководители высокого ранга говорят: международный терроризм, он такой. А я хочу спросить, господа, а международный терроризм, он упал с Луны? Или, может быть, ИГИЛ создали спецслужбы англосаксов для того, чтобы вести войну в обход ядерных сил сдерживания? Смотрите, Оланд говорит: я с Владимиром Путиным договорился. Мы по Сирии работаем вместе, наша авиация вместе с русскими, мы там... Что он получил? Его 3 раза предупредили. Ему взорвали Париж. Кто взорвал? Так тут же нашлась контора Никанора, которая говорит: это мы ИГИЛ. Очень выгодно иметь такую контору, которая берет на себя все. Кому претензии? Да некому претензии предъявлять. Я вам скажу больше. Меркель, то же самое, в начале, как начали вводить санкции против нас, она же была определенным противником, получила предупреждение. Далее что? Так взрыв химзавода в Бремене. И госпожа Меркель становится очень покладистым, нормальным собеседником для Вашингтона. Она уже вообще не перечит. Вообще не перечит. Далее.
Вы уверены, что она не перечит?
Ну, я не слышу, как она раньше заявляла, сегодня...
Это ваши слова. Просто мы же все-таки говорим о том, что происходит здесь, в Российской Федерации.
И вот так я к чему говорю? Я говорю к тому, что международный терроризм – это не нечто такое, которое взрывает ради того, чтобы взрывать, наводит ужас. Это инструмент.
Ну да.
И если мы говорим, что против нас возможна эта война, значит, мы должны четко определить, есть противник, он использует... терроризм как инструмент внешней политики.
Можем ли мы четко определить, кто этот противник?
Конечно, конечно, конечно. Если мы посмотрим даже ситуацию по Сирии, вы посмотрите, как Соединенные Штаты защищают ИГИЛ. Они же не дают...
Вы упоминаете Исламское государство, мы должны сказать, что это террористическая организация, запрещенная, деятельность которой запрещена верно, на территории России.
Да. Поэтому здесь многие вещи очевидны. Да, есть политес, есть... политическая необходимость и так далее, но...
Это Александр Жилин, Антон Цветков. Вы тоже можете вот так легко сказать, вот кто этот враг в этой войне?
Здесь очень многополярный, наверное, враг. Конечно же, ну, в неком плане сейчас олицетворен. Раньше была Аль-Каида, да, то есть, ну, хотя помимо Аль-Каиды было целая куча других организаций, соответственно, да, но просто она была более распиарена, соответственно, ее знали. Сейчас это та запрещенная организация, которую вот только что упомянули, но есть масса других организаций, это первое. И второе, надо не забывать о том, что эти организации ведут очень профессиональную и эффективную работу в социальных сетях, и появляются некие люди, которые фактически, ну, даже, может быть, не сбиваются в какие-то кучи или группы, да, а сами по себе в силу каких-то своих психологических или психиатрических состояний, получив ту информацию, которую они получают, профессионально преподнесенную им в социальных сетях, у них уже своя крыша едет, и они становятся некими такими террористами-одиночками, то есть это не сами по себе, да, то есть они являются продуктом, и это новый, наверное, вид терроризма, да, то есть...
Но, смотри, я понимаю, но тут один за другим наши слушатели задают вопрос, почему Чечня? А можно же ведь чуть иначе сформулировать этот вопрос, понимая, где эта проблема возникает на нашей территории,
пусть слушайте, даже Чечня от внешнего врага. Чечня — это устаревшая же история. То есть у нас огромные проблемы в Дагестане. Кавказ? У нас огромная проблема в Дагестане.
Хорошо.
У нас огромные проблемы Ингушетия, Кабардино-Балкария. Да. Да, то есть вот эти республики.
Давайте. Дальше. Почему Кавказ
непростые
и почему
ситуации?
Нельзя тогда решить Минуту. Эту проблему?
Непростые ситуации. Татарстан и Башкирия. Да, это уже не Кавказ. Но в первую очередь, конечно, это мусульманские республики.
Эту проблему никак нельзя решить, четко понимая ее более-менее территориально.
Но пока нашим спецслужбам удается сдерживать эту проблему и ее решать. Вы видите, какое количество предотвращенных ее террористических актов, да? Спецслужбы, это не полиция, не всегда они могут нам с вами довести информацию публично. Это работа не участковых уполномоченных, как вы понимаете, да? Но еще раз хочу подчеркнуть... Очень профессионально сейчас все-таки работает спецслужба. Достаточно большое количество людей обезвреживается, задерживается. Идет плотный контакт ФСБ, Следственный комитет, МВД. И сейчас Нацгвардия, вы знаете, также подключена к этому вопросу. Но внутренние войска не раньше были подключены, то есть здесь ничего нового, собственно говоря, нет. Но с теми вызовами и угрозами... У нас есть вызовы и угрозы как внутренние, так и внешние. Надо не забывать о том, что сейчас в дестабилизации обстановки в нашей стране заинтересованы не только террористические организации, да, но и ряд западных стран, которые, собственно говоря, используют террористические организации как свои инструменты. Если мы посмотрим с вами Аль-Каиду и ИГИЛ как запрещенные организации в нашей стране, давайте посмотрим, откуда они появились, кто был инициатором их создания. Так это же Запад, здесь же ни для кого не секрет.
И все-таки, ну, во-первых, Александр Жилин, вот по поводу, почему Кавказ, у вас есть ответ отдельный?
Да, конечно, потому что, собственно говоря, вот эта организация «Запрещенное исламское государство», идеология, которая была создана для этой террористической организации и так далее, она распространяется на ислам, и этот суррогат распространяется на территории, которая исповедует ислам. Поэтому здесь это, больше того...
Ну, понимая, что у нас есть вот такие территории, да, где можно ли что-то предпринять особенное...
Я с коллегой полностью согласен. Посмотрите, что происходит. Западные этнографические институты получили колоссальные заказы от спецслужб США. Я говорю с полной ответственностью за свои слова. В чем? Польские ученые, так называемые, работают где? Ставрополье, Чечня, Дагестан, Чешский институт, Кабарда и так далее. Что они там изучают? Раскопки? Они изучают традиции? Да нет же, они изучают вот те трещины, в которые потом наносятся удары. Я это рассказываю зачем? Что нельзя все сбрасывать только на спецслужбы. Они у нас, бедные, уже и так работают 24 часа в сутки.
Нет, ну, смотрите, никто же ведь не говорит о спецслужбах. Тут вот, например, Александр пишет: «Ладно, Кавказ». Хорошо, но у нас ведь есть еще огромное количество людей, которые приезжают из тех
Азия.
Стран. Правильно.
Азия, конечно.
Именно об этом пишет, конечно, Александр. Ведь это же не столько спецслужбы, это же просто можно взять и закрыть границу, говорит он.
Но частично проблема решается несколькими путями. Первый, нам, конечно, помог очень сильный экономический кризис. Огромное количество людей туда уехали. Кстати, между прочим, я общался с представителем правительства и Узбекистана, и Киргизии, и Таджикистана. Они не очень хотят, чтобы к ним возвращались те люди, которые длительное время побыли здесь. Это уже люди очень избалованные, наглые. И они как раз считают, что если завтра будут у них Майданы или революция, или бандитизм, это как раз будут те люди, которые вернулись от нас. Да? И второй момент, конечно же, неплохо работает наша миграционная политика. Достаточно большому количеству был закрыт въезд. Идет активная работа по депортации, но, конечно же, не в том объеме, в котором нам всем хотелось бы. И у нас, еще раз хочу подчеркнуть, достаточно большое количество мигрантов находится. Количество нелегальных мигрантов без документов снизилось в десятки раз, это действительно, я вам объективно говорю, проходят периодически мероприятия, в частности, вы знаете, сейчас в Москве проходит такое мероприятие, да, и, конечно же, системно работает, но, к сожалению, вот мы с вами можем, знаете, там, взять и депортировать там 10, 20, 50, 100 тысяч человек, да, но террористический акт или то, что произошло фактически у нас с вами вчера вот в Щелково, да, два человека, понимаете? Два человека. Вот они не попали в эти там десятки тысяч человек, которые депортировали. Они здесь, да?
Но чем меньше останется, чем больше
будет... Тем меньше вероятность, конечно. Тем проще контролировать.
От этого исходят люди,
насколько я понимаю. Тем проще контролировать, конечно, да. Нет, люди исходят еще из того, что они, знаете, вот с чем столкнулись. Вот давайте вот посмотрим, что произошло за последние годы. Сократилось количество полицейских на улицах. Это же факт. Да, после вот первой вот, ну, той реформы МВД, которая длится, да, там же были сокращены, в том числе, низовые подразделения, которые работают на земле. Участковых уполномоченных стало на 20% меньше. Вот кто бы что бы ни говорил, есть цифры, статистика. Я, в частности, говорю по Москве. Там, да. Патрульно-постовая служба стала меньше. Да? То есть люди... дальше. ГИБДД. Нет. Мы же видели, сократили посты ГИБДД, заменили камерами.
Чиновников много осталось.
Ну, слушайте, это отдельный разговор, и это не решение. Знаете,
если... полицейские чиновники тоже бывают.
Они же реформы делают.
Ну, слушайте, вот. Здесь я знаю штабные подразделения, в том числе в ГУВД, которые реально не справляются с той нагрузкой, которая у них сейчас уже есть. Как бы, да, там тоже есть предел определенного сокращения. Нам постоянно вливают в уши, что у нас полиция больше, чем на Западе. Мы вот было крайнее заседание общественного совета ГУВД, мы сравнивали цифры Нью-Йорка и Москвы. В Нью-Йорке выше существенное количество полицейских, чем в Москве. Понимаете? Выше. А мы сейчас, нам, обратите внимание, конечно, эффективность, если смотреть, сколько постовой, ну, пост ДПС или блокпост сделает протоколов в течение суток. Ну, неважно, там, 30, 40, 50, ну, например, как бы, да? А камеру, если мы вешаем, она делает сотни в сутки. И все говорят, камера же эффективнее.
Дело,
глупость полная, понимаете? Почему? Потому что пьяных камера никогда не выявит, людей, переводящих оружие и перевозящих, соответственно, наркотиков, камера никогда не выявит, соответственно, лихачей, которые носятся по улицам, камера, она может зафиксировать. Но, кстати, если сотрудник ГАИ останавливает человека с нарушением скорости свыше 60 км в час, он может оформить документ, отправить в суд на лишение, а камера только штраф, даже там на лишение нельзя. Поэтому, так вот, люди, с одной стороны, увидели уменьшение количества полицейских, а с другой стороны, они увидели все более и более наглеющих мигрантов.
Помните, да, вот эта ваша формулировка «не вливайте в уши», тут люди начали писать, чтобы вы тоже этого не делали.
Один за другим. Я готов ответить за свои слова. Скажите, что мы...
119-й пишет, Нью-Йорк в длину очень большой. Мишка говорит, а количество населения вспоминать вы будете или как? Значит, давайте не будем спорить.
Мы должны еще, знаете, одну вещь очень важно сказать, да? Уровень нигилизма в нашей стране постоянно растет, а уровень правосознания постоянно падает. А в Америке...
Нет, кстати, если у нас спор про цифру,
есть еще,
конечно.
Про цифры, да. Есть еще другая проблема. Есть, например, в Лондоне и в Америке районы, куда полицейские боятся заезжать. Слава богу, у нас такого в Москве пока еще нет. У них такие районы действительно есть, да? И, конечно, уровень законопослушности граждан в этих странах, он в разы выше, чем у нас. Просто в разы
давайте
выше.
Давайте дальше.
В том числе и уважение к полиции. Там
давайте дальше
другое.
Двигаться. Ну вот смотрите, например... Вчера или позавчера довольно много шуму наделала новость из Новосибирска. Там местный губернатор взял и ограничил мигрантов дополнительно возможности делать ту или иную работу. Заговорили о том, что много мигрантов будут вынуждены уехать. Это вот правильный подход, когда мы говорим об этой сложности. Большинство мигрантов, и это не секрет, они из Азии.
Правильный подход. Да, я Александр считаю, Шенин, что нужно вас. Ужесточать отношения, нужно требовать от людей, которые сюда приезжают, соблюдения нашего образа жизни. Нашего образа жизни. Если я еду в исламскую страну, я, уважая их веру, не привезу с собой сало. И я прошу, чтобы здесь, приезжая ко мне, на детской площадке...
Вы не будете есть его публично, я думаю, так.
Чтобы оскорблять их, да. И я прошу, чтобы у меня в Москве на детской площадке не свежевали барана.
Насколько понимаете, я понимаю, эта проблема решена.
На глаза. Я но не знаю.
Проблема с баранами решена, а проблема с насваем, например, не решена, да, соответственно. И здесь эта проблема действительно существует. Но и по ограничению видов работ, ну, давайте вот смотрите, мы же не так давно с вами все обсуждали Хованское кладбище.
Да.
Да? Но почему, например, бабушка, да, которая вот собирает деньги на похороны, вот я со многими сейчас разговаривал, это важный вопрос, да, ее не очень устраивает, при всем нашей толерантности к нашему уважению к мусульманам, это наши друзья, да, но бабушка хочет, чтобы ее клали в могилу все-таки православные люди, и копали могилу православные люди. И, в принципе, в этом логика есть определенная, да, то есть человек, чем старше к возрасту, да, тем он более становится религиозный, ну, то есть это же ни для кого не секрет. И, конечно, вот мы же с вами не можем представить, что где-нибудь там в Арабских Эмиратах или в ряде других уважаемых нами стран наши вот соседние деревни с Московской области, ребята там копают какие-то могилы. То есть все-таки соблюдаются элементарные вещи, да? Так же, как обслуживающий персонал, например, в детских садах и школах, например,
ровно об этом, да? И говорит постановление губернатора Новосибирской области, но обратите внимание, ведь о чем заговорили люди только в тот же момент, как только документ появился. Хорошо, но воспитателей-то и не было. А в результате исчезнут... Почему
воспитатели? Обслуживающий персонал, дворники, уборщики.
Правильно.
А я вам, знаете, другую вещь скажу.
А водители?
А где
здесь
у нас гарантия?
Вот
послушайте, мы этот обслуживающий персонал реально пробить не можем. Чем он занимался там у себя в республике? Понимаете?
Вот.
В Киргизии, в Узбекистане, Таджикистане. Мы не можем, потому что мы не понимаем. Он приехал сюда, может быть, по вновь сделанным документам. Там он был, не знаю, педофилом, там, наркоманом, убийцей, да? А сюда он приехал и устроился в школу.
Но поймите, это другая же проблема.
Мы не можем их пробить.
Ну, тогда надо закрывать границу вовсе.
Да нет, послушайте, надо закрывать... Есть же еще наши все-таки международные интересы,
нет, подождите,
да?
Если он там был педофилом, как мы предполагаем,
да.
То есть ему, понимаешь, водителей нельзя.
В первую очередь, да? Необходимо, возможно, закрыть от них детские учреждения. То есть какие-то такие, ну, места повышенного риска.
Так вот, я, собственно, к чему и заговорил об этом. Нам говорят, вы можете попытаться побороть это, ну, вот в том числе такими постановлениями, но кто будет водить ваши троллейбусы и автобусы? Где мы возьмем деньги на новых, более дорогих водителей? Да, они будут местными.
А вы знаете, кстати, решать? Самое интересное, знаете, сколько получает водитель автобуса в Москве?
Ну, говорят, около 60 тысяч.
Да, очень, кстати, неплохие деньги, да, и здесь, ну, то есть это зарплата, там, наверное, чуть выше среднего по Москве, соответственно, да, и, к сожалению, мы с вами потеряли подготовку вот персонала среднего уровня такого, да, ведь зачастую те же самые наши москвичи работают на не менее тяжелых каких-то работах, там, по 30, по 40 тысяч рублей, соответственно, да, то есть... Конечно, конечно, нам все-таки важно еще другую вещь понимать. Когда на Хованском кладбище полиция задержала всех мигрантов, там было несколько сотен человек, как мы помним, да, если я не ошибаюсь, там с нарушением паспортного визового режима было там человек 10 или 15 всего. Многие уже имеют паспорта, граждан Российской Федерации, имеют вот эти соответствующие патенты и тому подобное, да. С патентами хорошая история, мы хотя бы их пересчитали в каком-то количестве, да.
Ну, то и есть, вот как в Новосибирске всех, конечно, теперь взяли, да? И отменили, получается, частично.
Нет, ну почему? Патенты же все-таки остаются. Речь идет о другом, что идет запрет на занятие конкретными
да.
должностями, конкретной деятельности. Я считаю, это правильно.
Так и кто будет работать водителем троллейбуса?
С тем же самым, когда мы разговаривали руководителем департамента торговли и услуг города Москвы, он говорит, мы заинтересованы в том, чтобы на наше кладбище пришли работать, соответственно, коренное население, соответственно.
Нет,
да?
я вас
он
понял.
Он говорит, но они не выдерживают конкуренции.
Хорошо.
Почему? Потому что эти люди не платят налоги. Вот еще в чем дело.
Хорошо, это Антон Цветков, Александр Жилин. Я все-таки хочу услышать, а кто будет водить наш троллейбус?
Значит так. Все вот это, что придумано и надумано, что если мы уберем вот эту категорию и обеспечим себе нормальную жизнь и безопасность, и здесь все встанет, это придумано.
Почему? Почему не встанет, будет дороже.
Для кого? Так давайте мы тогда четко определимся, господа чиновники. Либо бизнес, блин, на бабках бюджетных.
С этим мы не можем побороться, как мы знаем.
Секундочку. Либо провинция... Русская провинция загибается, сюда приедут люди. Но будьте любезны, вы дайте этому человеку социальный пакет какой-то элементарный. Вы его не можете загнать в какой-то подвал, где 100 человек на одном квадратном
лучше
метре.
Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. У нас так, как у нас.
Нет, у нас дано все на откуп феодалам, и эти феодалы устанавливают свои правила жизни.
Александр Жилин, военный обозреватель, журналист, полковник запаса, Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности в Общественной палате России. Говорим о террористической угрозе в нашей стране. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 18 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в программе «Баррикады» мы говорим о террористической, о реальной террористической угрозе в России. С нами Александр Жилин, военный обозреватель, журналист, полковник запаса, и Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России. Мы вспомнили о том, что вчера в Санкт-Петербурге ликвидировали во время спецоперации боевиков, потом ближе к вечеру в Москве на Щелковском шоссе был инцидент, когда из лесу вышли буквально два молодых человека, правда, бородатые и при этом с топорами. И в результате их ликвидировали, но сотрудники ГИБДД, у которых они пытались, видимо, отобрать оружие, пострадали. Вот что это такое? Это отдельный вопрос, кстати, но сначала, напомню, это прямой эфир по телефону 7373948. Через СМС-портал можно писать плюс 7-925-48-94-8. Можно через «Говорит МСК-бот», через Телеграм писать. Ну вот, Александр Фельдман нас возвращает к пакету Яровой в этой связи. Ну вот, хорошо, вот случилось то, что случилось. Этот пакет Яровой, он поможет или нет, Александр Жилин?
Вы знаете, я на самом деле не совсем понимаю вот эту истерию, которая вокруг этого пакета возникла. Если это техническая проблема, то ее надо как-то решать. Я за все то, что может повысить нашу безопасность.
Почему так много денег другие не тратят, а мы должны?
А кто другие?
Ну, в других странах же тоже могли бы это сделать. Ну, говорят, дороговато.
Да, но завопили-то кто? Операторы?
Ну, правильно. Они говорят, а мы потом придем к гражданам, к гражданину Жилину, гражданину Цветкову, гражданину Буткину, и поднимем им цены.
Если
власть... А те возьмут и перестанут платить.
А если власть скажет собственникам компании, ребята, тогда мы придем к вам, и мы с вами поговорим. Понимаете, дело в чем? Дело в том, что... Вот этот пакет, его надо нормально, трезво оценить, что он даст, первое, полезен ли он, а не просто, знаете, вот в этих условиях как бы предлагать какие-то вещи, которые шокируют все общество. Я не специалист в этом деле, и я не знаю, сколько это стоит. Мне, как налогоплательщику, мне не объяснили, насколько он эффективен.
Нет,
с точки
вам
зрения...
Вам как налогоплательщику ничего не стоит, это депутаты сказали. Бюджету ни копейки.
Но,
это важно.
Но тогда мне повысят... Вы же сами сказали, мне повысят цену тогда за...
Конституции у вас вопросов нет по закону Яровой. Ну, каждый разговор писать ведь будут.
У меня Конституции давно вопросов нет.
Другие вопросы. Я понял. Александр Жилин, Антон Цветков.
Знаете... У меня только один вопрос. Я бы с удовольствием, если была бы такая возможность, заключил бы договор вот с той компанией, кто мне представляет сотовую связь, чтобы она писала все мои разговоры. Вот прям вот честно. Но только если можно, чтобы когда по моему письму, она точно так же мне их, соответственно, как бы предоставляла. Потому что это было бы очень удобно.
Это удобно,
безусловно. Это было бы очень удобно, потому что мне, честно говоря, иногда люди звонят с такой ерундой, да? Я сразу, честно говоря, там, телефон выключаю, еще что-то, да? Особенно, значит, фраза. Да? Слушай, надо встретиться, поговорить почему не по телефону.
Почему мы не можем записать разговоры друг друга? Потому что это запрещено законом.
Вот с моей точки зрения, еще раз подчеркиваю, если можно было бы заключить соглашение, дать мое разрешение, чтобы всегда пеленговали, где я нахожусь, это очень удобно. И второй момент, а при необходимости это какой-то алиби дополнительный для людей, может быть, еще, и записывали бы разговоры.
Но когда
да?
эта информация пойдет третьим лицам, в данном случае государству,
вот,
многих
второй
это...
момент, нет, знаете как, большинство людей совершенно не волнует, когда их информация уйдет там ФСБ или МВД, там, я вас уверяю,
но большинство, есть большинство
людей,
которые волнуются.
Большинство людей, а вот те, кто волнуется, их надо послушать. А вот людей волнует больше другое. да, когда база данных вот регистрационных номеров или все, они куда-то уходят. Людей волнует, как это так? У нас стоят камеры, которые
мы... последний раз база данных уходила? Ну так реально.
Я вам про другое
скажу.
Они
ведь старые все.
База данных, да, но биллинг можно заказать за деньги? Можно заказать за деньги. Это все делают.
Чужой.
Конечно, легко. И не так дорого это стоит, понимаете? Распечатку звонков можно заказать? Можно. Дальше, ну, наверное, для вас, журналистов, не секрет, да, о том, что те камеры, с которым нет доступа у вас, у журналистов, у нас, у граждан, да, а вдруг потом ролики с преступлениями, они всплывают на определенных сайтах. Это же тоже незаконно, соответственно, да? И людей беспокоит вопрос сохранности этой информации. Вот это очень важно.
Нет, люди говорят, что их беспокоит Конституция, в которой написано, что без твоего согласия этого сделать нельзя. А так, получается, делать будут по отношению к каждому человеку.
Ну, давайте, слушайте, подписываем, когда мы подписываем соглашение, покупаем номер, нам же много чего там написано мелким шрифтом, который мы не читаем, ну, добавят еще две строки.
Нет, ну, то есть не хочешь,
но для меня больше волнует
пользуйся.
Другое. Да, не хочешь, во-первых, не ну, пользуйся, да. Это раз. Во-вторых, раньше не пользовались и не умирали.
Ну,
мы.
Да.
А во-вторых, меня, кстати, больше волнует вопрос, почему он, кстати, не решен в этом пакете Яровой, почему симку до сих пор без документов за 20 рублей можно купить у любого перехода?
Это, кстати, тоже или уже там давно 200, запрещено. 300
рублей, да? Ну... Понимаете, что дело? Вот эти проблемы тоже надо решать. То есть мы вроде, кстати, опять же, там внесла Яровая вместе с Озером, потом там покромсали, там еще внесли изменения там другие депутаты, да, то есть он не настолько Яровой, как бы, да. Но здесь, еще раз подчеркну, да, за счет того, что есть антивыгодополучатели, да, то есть те люди, которые будут нести затраты, это сотовые операторы, у них профессиональные маркетинговые службы, профессиональные пиар-службы, естественно, им это не нравится, я имею в виду операторам, они включились, и они занимаются там таким вопросом, как джар, они... пиар, там.
Слушайте,
и тому
но
подобное.
Но они говорят, да? О страшных цифрах, это действительно серьезные цифры.
Или у нас есть давайте вернемся к этому разговору через год, и что-то мне подсказывает, что не сильно у нас изменится цена на сотовую связь, это первое. А второе, давайте еще вспомним о том, что качество связи ним неплохо было бы повысить, да, потому что мы платим деньги одинаковые.
Мы пишем разговор
разных,
или качество связи
разных,
повышаем?
В разных районах, в разных районах.
Нет, сразу...
я про что говорю? Кстати, заодно получилось бы, когда пишут разговор, сразу качество записи за разговор
повысить. Товарищ полковник, да? Это надо нормальное качество.
Нет, а понимаете, мы платим одинаковые деньги, а в разных районах разное качество
ладно,
связи.
Ладно, давайте вернемся все-таки к этим бородатым юношам, которые
вот
вышли
на щелку. Не хотите вы обсуждать
шоссе.
Проблемы сотовой связи? Mm. Ну, давайте.
Так вот, просто Александр пишет, и, кстати, он не единственный, кто об этом пишет, но вот эта проблема, вот нам так описывают, парни пошли, значит, где-то там в Балашихе купили топоры, потом из лесу выходят, стоят рядом с постом ГИБДД. А вот эта проблема, а почему их не вычислили? Могли ли их вычислить? Вот эта проблема может быть решена или нет?
На 100% обеспечить вычисление всех мы не сможем никогда. Это просто надо быть адекватными, и никто в мире пока этому никому не удалось на 100% всех. Во-вторых, мы не знаем, что там было на самом деле. Сегодня появилась новая информация, что удар топором был нанесен тогда, когда он пошел у него проверять документы, соответственно. Да? Мне очень много вчера звонили журналисты, спрашивали версии, как действовали правильно или неправильно сотрудники полиции. Я немножко ограничен в обсуждении этот вопрос. Я считаю, что пока вот... не повесить слово, наши товарищи находятся сейчас в очень тяжелом состоянии, не совсем корректно обсуждать профессионализм их действий. Наша задача сейчас, их, ну, чтобы они выздоровели, соответственно, да. Но вы поймите еще другую вещь. Почему, может быть, выбран был, собственно, пост ГАИ, да? Потому что сотрудник ГАИ, когда на этом блокпосту находится, они, в первую очередь, их задача какая? Трасса. То есть они, их внимание уделено, соответственно, трассе, движению. Когда
они,
останавливают там подозрительный автомобиль, их этому учат, они определенным образом выставляются. Конечно же, к сожалению, несмотря на то, что обучение идет на постоянной основе, не всегда оно идет качественное, это обучение. Я не говорю сейчас про конкретный этот случай.
Речи как раз здесь не идет, и про конкретный случай, конечно, мы не говорим, потому что люди, во-первых, пострадали.
Конечно.
Да, сначала,
конечно,
чтобы они вылечились.
Конечно.
Потом...
Но самое важное, что эти подонки... которые напали на полицию, они не ушли. Понимаете, вот это очень важно.
Так вот, а нельзя
то
было
то есть в целом
бы...
система сработала.
А вычислить вот этих мы... подонков раньше, вот ведь о чем, Александр Жиль.
Вы знаете, я хочу вот продолжить то, что сказал Антон чуть ранее. Смотрите, мы говорили о системе. Должна быть создана система правоохранительных органов и система безопасности граждан. Я вам приведу пример Израиля. специально занимался вот изучением, как у них все это построено. Непростая страна с точки зрения безопасности, да? Непростая страна. Но, когда ты там ходишь ночью, у тебя ощущение безопасности, когда мы даже отчасти провоцировали что-то подобие вроде конфликта, полицейские возникали мгновенно, как из-под земли. Значит, работает система. Я обращаюсь к израильским коллегам и говорю, значит, как так? Все систематизировано, камера, люди, электроника и так далее. И работает система. Агентура, то, что у нас сразу начинают либералы орать, о, все пропало, стукачи. Да не стукачи, а люди доверяют своим правоохранительным органам и сообщают в целях своей безопасности, что ребята... И я обращаюсь к своим гражданам и жителям Москвы, что если у вас в подвале какие-то люди непонятные разгружают мешки с чем-то, то это может быть гексоген. И не поленитесь, наберите ФСБ или милицию.
Я два момента, просто один вещь да, хочу конечно. Сказать. Там в Израиле очень сильно вовлечены сами граждане в обеспечение безопасности.
Да.
Это
да.
очень важно.
А
да?
наши граждане говорят, я попытался, но на мой сигнал никто не ответил.
Тоже верно.
Бывают сбои,
поэтому
безусловно.
На третий раз я забил.
Ну и дурак. По-русски
да ну.
скажу. Да, объясню почему. Вот представь себе, вот у вас есть
нет,
дача.
Я обращаюсь... Стоп, нет,
сейчас
секунду.
Объясняю, все проще.
Сейчас вы объясните.
Да.
Я обращаюсь к государству раз,
да.
два,
да.
три... И я продолжаю, пока оно мне не ответит, что ли?
Это та же самая история, да, там проехал на красный сигнал светофор раз, вроде ни в кого не врез, два, и буду ездить постоянно, да. Вы поймите, если мы видим сбои в системе, да, не надо полностью перекладывать ответственность за свою безопасность
на государство.
Это не
значит, что система не работает.
Конечно, система где-то срабатывает, где-то нет. Вы же прекрасно понимаете, да, что среди полицейских, например, там в Москве, мы сейчас с вами в Москве находимся, да, поэтому обсуждаем, большинство все-таки профессионалов. Определенная часть совершенно случайных людей, которые, если завтра их выгонят, ничего сильно не пострадают, как бы, да. И есть предатели, которые просто, у них все на деньги. Вот три категории основные, да, которые, это важно. Но все-таки, да, если вы столкнулись там первый раз с предателем, там, со случайным человеком, да, полностью ставить крест на системе нельзя, потому что огромному количеству людей все-таки система помогает. Это первое. Второе. Сравним случай. Ну, например, у вас есть там большой какой-то участок, да, дача, у вас там три охранника, например, да, вы их содержите, да, мы как налогоплательщики тоже ведь полицию mm-hmm. содержим, да, и вы им просто ничего не говорите. Прошли какие-то подозрительные личности, зачем я буду говорить охранникам?
Охранник, я ему денег плачу за это, пусть он сам...
Вот, понимаете, да?
Ну да.
Значит, приехал какой-то подозрительный автомобиль около вашего дома, вы, уезжая на работу, увидели. Но это же нормально, что вы позвоните своей охране, скажешь, обрати внимание. Угу. И мы вот очень вовлечены в обеспечение безопасности своего жилья, да? Но с полицией должна быть та же самая история.
Смотрите, Антон.
Один 600, к одному.
638 пишет. Ну хорошо, позвоню я в милицию, а меня потом по судам затаскают.
Да глупость. Ну, глупость. Вот
кто
это,
за это
понимаете?
Скажет?
А я считаю, что
не,
вот
ну
это
ты
раскачивается...
Ты инициатор этого сигнала, и поэтому ты пойдешь потом писать заявление, потом в суд пойдешь.
Лучше сходить в суд, чем к родственнику в морг. Понимаете?
Ну, в общем, понятно.
Да. Достаточно убедительно. Я хочу обратить внимание, вот мы буквально сейчас с вами обсуждали, в том числе, да, по мигрантам, кто будет у нас где работать. Мы недавно проверяли Мосгортранс. Крупнейшее, наверное, транспортное предприятие в Европе. То есть они же умудряются, то есть у них раньше количество иностранцев было 25%. Сейчас довели до 11%. Да? 15 тысяч водителей там работают. Дальше смотрим. Половина людей убедили все-таки работать москвичи и Московская область. 38% это регионы. Да? Смотрим коммерческих перевозчиков, которые зарабатывают точно такие же деньги, но экономят. И у них процент иностранцев существенно выше. Необходимо говорить о том, что на безопасности нельзя экономить. Понимаете, очень многие те же самые транспортные организации очень серьезно экономят на безопасности, соответственно, да. И когда губернатор Новосибирска, я, честно говоря, не видел его постановления, обязательно изучу, и, может быть, даже посмотрим опыт других регионов, но, возможно, он говорит о чем? Говорит, ребят, хватит экономить. Да, есть какие-то определенные вещи, и я вас уверяю, рынок, он цены держит, да, и когда коммерсанты нам рассказывают, что вот мы за счет этого повысим, где-то, может быть, повысит, а где-то просто уменьшит, соответственно, свою составляющую.
И все-таки по поводу взаимоотношений гражданина и органов, ну вот раз уж мы об этом заговорили, вот смотрите, два сообщения подряд на одном телеграме редакционном. Татьяна, Я всегда сообщаю о неопознанных вещах или о чем-то подозрительном, и органы все время реагируют.
Молодец, Татьяна.
Следующее сообщение. Армен. Соседка достала всех. Десятки раз обращались к участковому, результат ноль. Ну, так не бывает, чтобы у одного 100%, у другого 0%.
Это, знаете, личный жизненный опыт. Во-первых, еще раз подчеркиваю, ну, разные есть подразделения полиции, и даже в одном и том же подразделении полиции на ваш сигнал могут реагировать по-разному. Это никуда от этого не уйдешь. Я предложил в свое время начальнику ГУВД, ему понравилась эта инициатива, мы просто думаем, как ее реализовать, чтобы когда гражданин что-либо сообщал, он получал потом ответную реакцию. Ну, то есть мы, например, видим, что пьяный человек садится в машину, мы сообщаем, например, что он... И мы дальше не понимаем, да, то есть... И, скорее всего, человек будет думать, наверное, никто не... Ну, как бы его не остановил.
Совершенно.
А если вам через несколько дней позвонят и скажут, Иван Иванович, большое спасибо, ваша информация подтвердилась, да, человек задержан.
Или даже если не подтвердилось, но спасибо.
Или не подтвердилось. Слушайте, да я вас уверяю, тот человек, который получил обратный сигнал, он несколько дней будет об этом рассказывать всем своим знакомым.
Совершенно верно.
И они начнут чаще звонить.
Ложных вызова будут. Так вот пишут наши
слушатели. Ложный вызов, смотрите, по ложным вызовам. Я очень глубоко знаю службу работы 02. Да, кстати, у нас большая беда вот со 112, наверное, отдельная тема передачи, потому что идет разнобой в работах наших служб, различных, там, скорая помощь, полиция и тому подобное. Так вот, насчет ложных вызовов. Никто не боится ложного вызова, ну, то есть заведомо не ложного, понимаете? То есть, когда человек ошибается, я вас уверяю, полиция относится нормально, пусть лучше позвонит. То есть жесткий негатив и ответственность у нас идет тогда, когда человек шутит
заведомо
таким
ложный
образом. Когда заведомо ложный, конечно, да. У нас есть еще такая как бы составляющая психиатрии, да, когда люди там по 70 звонков делают, да. Но, еще раз, я просто хочу для всех радиослушателей сказать, если вы увидите подозрительную вещь, совершившееся преступление, не думайте
лучше
ни о чем,
позвонить.
Обязательно звоните. Обязательно звоните, потому что если произойдет преступление, вы не позвонили, вы будете в том числе перед собой, перед своими близкими или перед теми пострадавшими, которые появятся из-за того, что вы не позвонили, нести моральную ответственность чисто человеческую.
Игорю только скажите, вот он спрашивает, а допустим на сотрудников ФМС, которые не реагируют на заявление по какой-нибудь подозрительной резиновой квартире.
А теперь проще. Теперь ФМС вернулась в родную гавань.
Это да?
То есть теперь все в полиции. Обращайтесь к начальнику территориального отдела внутренних дел, они ему подчинены, соответственно. Если вы увидели, что не реагирует, то вышестоящее руководство, прокуратура, можете обратиться в ФСБ, можете в общественную палату, в общественный совет ГУВД. Ну, то есть есть механизм. То есть кто хочет реально закрыть резиновую квартиру, находящуюся в доме, сейчас все механизмы есть. Это тоже, кстати, надо не забывать о том, что мы тоже должны научиться профессионально защищать свои права.
Давайте вот еще что. Александр, вы вот явно старше собравшихся, поэтому скажите, пожалуйста, вот 569-й пишет. У нас не принято доносить на кого-то.
Да не о доносительстве речь. Я не призываю...
Меня не поймут. Нет. Если я расскажу об этом, все сочтут, что я донес. Меня
хорошо.
Не одобрят.
Тогда я рисую картину в двух словах. Вы сидите дома... У вас рядом ваши маленькие дети, вы смотрите в их голубенькие глаза, видите, что разгружают гексоген, и сидите, ждете, такой весь рафинированный, я
от
никому не доношу.
Же, от не едут же, я вот стою, и вот никому не звоню, не едут же, а? Это менты, а? Вот примерно так это будет выглядеть.
Вот, а когда взорвутся вам сказали, у вас нет больше детей, потому что они погибли под завалом, вот я бы хотел посмотреть тогда на этого рафинированного негодяя.
Понимаете? Что, давайте вспомним другие времена. Мы же все помним времена, когда взрывались многоэтажные здания в Москве.
Совершенно верно.
Вышли все мы и наши родные и близкие, дежурили около подъезда.
Абсолютно точно.
И звонили, понимаете, то есть...
И замки проверяли на чердаках.
Конечно,
там,
конечно. Но давайте то поймем, а вообще мы кто? Если мы говорим, там, мы не стукачи, тогда давайте наколочки все себе наколем, а да, вот, по понятиям.
Ой,
живем.
Вот вы про наколочки.
Мы живем по закону.
Антон,
мы живем
смотрите.
По закону. Я вижу,
525-й
я
говорит, я вижу, я звоню, а
молодец.
Потом МВД сливает инфу, на кого донесли, и к вам приходит бандит.
Да ерунда.
Ну,
ерунда.
Это он
единичный случай,
на...
это единичный случай, они есть во всем мире. Безусловно,
за это надо
есть,
наказывать жесточайшим.
Они есть во всем мире, но жестоко, конечно, надо наказывать.
Ну, 757-й пишет, короче, лучше перебдеть.
Конечно, конечно.
Однозначно.
Спасение утопающих, дело рук, в том числе и самих утопающих. А так, представляете, человек тонет, и говорит, так, не буду-ка я барахтаться, спасатель, да?
Спасателям же платят, конечно.
Почему не спасатели? Я буду тонуть, вот пусть их всех накажут.
И все-таки давайте для того, чтобы понять, что у нас происходит, голоса. Как вы сказали, Александр, в Израиле выходишь на улицу с чувством абсолютной...
безопасности.
У вас есть чувство абсолютной безопасности, когда вы здесь, в Москве, выходите на улицу 134-21-35. Нет такого чувства абсолютной или даже относительной безопасности нет. 134-21-36. Если, кстати, у вас есть чувство относительной безопасности, ну, более-менее спокойно выходите на улицу, тогда тоже 134-21-35. Вот если вы выходите на улицу всегда на нервах, что-то ждете от окружающих, 134-21-36. Давайте посмотрим. Ну, если получится. Вот я сейчас вижу... Так, что-то получается, да.
130... Юрий, а можно я вот скажу свою
Конечно,
позицию?
Конечно, прошу, Антон.
Опять же, вот, приведя пример Москвы. Вы знаете, нам удалось общими усилиями в Москве есть... достаточно большое количество сейчас улиц, которые хорошо освещены, хорошо охраняются. Вот это, в частности, многие ругают, и там программа «Моя улица». Но, вы знаете, я сам часто гуляю там и в 12, и в час ночи, и в 2 ночи, без какой-либо охраны. Я чувствую себя защищенным. И многие люди начали выходить гулять. Но есть районы в Москве, где это просто делать нельзя. Да, это опасно.
Ну, люди так обычно вот, но, знают это,
к сожалению,
таких
конечно, конечно, конечно. Так вот, к сожалению, да, это есть во всем мире. Недавно ко мне приехал мой товарищ, он живет в Лондоне. Он говорит, ты знаешь, есть районы, куда в Лондоне, куда я не просто не пойду, я, говорит, не могу приехать, потому что если я остановлюсь на красном сигнале светофора, говорит, меня выкинут из машины.
Но это странный Лондон. Пример. Ну и что это Лондон? А я у нас просто... должно быть не так, как в Лондоне,
у нас должно
а
быть лучше. А надо поддержать ту идею, которую предложила наша организация. Москва самый безопасный город мира.
569-й уже пишет. Я чувствую себя в Москве в безопасности. А вы, Александр, чувствуете? Ну вот вы выходите на улицу с чувством безопасности.
Ну, далеко не всегда. Далеко
не зависимости
всегда.
В зависимости от района.
В зависимости от района
конечно,
тоже,
конечно.
Да.
Но если бы у вас, знаете, скорее это безопасный город или скорее опасный?
Вы скорее как? Опасный город, потому что мегаполис, любой мегаполис...
Он... Скорее опасен, потому что
совершенно
большой
верно,
город.
Совершенно верно.
Результаты голосования 30-70. Между прочим, 30% говорят о себе, выходя на улицу, в Москве я чувствую себя в безопасности.
Неплохой процент.
70% неплохой. Говорят, что с ними это не происходит. А все-таки про выборность должностей в местной муниципальной полиции. Давайте в финале.
Полностью это ерунда. Смотреть полностью. Это, я вообще, Антон честно Цветков. Говоря, против вот даже вот этого критерия оценки уровень доверия населения, да, потому что полицейский должен быть не политиком, да. И я вас уверяю, что должно быть контроль, может быть, со стороны депутатов, они могут вывести некий такой вот
выборность
недоверие.
Это но выборность, Александр Жилин, а вы?
Я тоже против, мы уже проходили это.
Александр Жилин, полковник запаса, военный обозреватель, журналист Антон Цветков, председатель комиссии по безопасности в Общественной палате России. Это была программа «Баррикады». Я благодарю.